Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Кульминационные моменты в жизни Иисуса с точки зрения евреев». Мы с вами занимались в 12 главе от Матфея. Перейдем теперь к стиху 38 и посмотрим, как фарисеи замышляют на Иисуса новое наступление. В этом стихе мы читаем: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение“». Это после того-то, как Иисус совершил ряд знамений, и не простых знамений, а такие, которые может совершать только Мессия, и они его теперь искушают дать еще им знамение. Они просят его совершить новое знамение, как будто он совершил перед ними недостаточно знамений, чтобы показать свое притязание на Мессию. В главах от 4 по 12 в Матфея мы видим, что Иисус прошел через всю страну, из города в город, из села в село, из синагоги в синагогу, провозглашая чудесами и специальными чудесами свое притязание на Мессию. Этим самым он дал предостаточно знамений, что он является посланным Богом Мессией. Но они отвергли его. Их основанием было: он одержим демоном, что мы разобрали. На основании этого Господь Иисус меняет теперь цель и смысл чудес, творимых им. В Матфея глава 4 по 12 приведены те чудеса, которые были даны для Израиля. На их основании евреи должны были принять решение о признании Иисуса своим Мессией. И вот они приняли решение, которое нельзя было больше отменить. Начиная от стиха 39 и 40, Иисус говорит, что израильскому народу он даст еще только одно знамение — знамение Ионы, которое будет знамением о воскресении. Стихи 39 и 40. Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Здесь мы явно видим, что он намекает им на свою смерть, и он 3 дня будет в смерти. После этого разговора с фарисеями и книжниками Иисус совершил еще много чудес, но он, Иисус, изменил их цель и смысл. Чудеса не были больше знамениями для израильтян, так как они приняли решение отвергнуть его как Мессию, а этот грех был непростительным для того поколения. С этого момента он творил только чудеса с целью обучить своих 12 учеников. Их деяния записаны затем в Деяниях апостолов. Для Израиля оставалось теперь только объявленное знамение воскресения, знамение Ионы. Это знамение исполнилось в 3 разных событиях в Израиле. Первое — воскресение Лазаря, второе — воскресение Иисуса и третье — воскресение 2 свидетелей, согласно Откровению, глава 11. Второй пункт — обстановка вокруг Иисуса изменилась, поэтому изменилась и цель совершаемых им чудес. Когда Иисус провозгласил, что Он изменит цель и смысл, то еще раз обратился к этому поколению. И в Матфея глава 12, стихи 41 и 42 сказал, что из языческого мира восстанут люди на суд с родом сим и осудят его. Эти язычники имели намного меньше света, чем израильский народ, но они ответили на этот свет. Из-за непростительного греха Израиля его будущее было предопределено. Суд. Свое слово о суде Израиля Иисус заканчивает историей про другого демона. Зачитаю стихи 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и пришед находит его незанятым, то есть свободным, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом, с этим злым родом. Иисус сообщил про одного этого человека, из которого добровольно вышел нечистый демон, так как он искал покой, но не нашед его, решил вернуться в старое жилище. Он нашел его пустым, выметенным и даже убранным. Тогда он идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, так что их стало 8, вошедшие в него, они там живут. Теперь с этим человеком станет ужаснее, чем прежде. Так же будет и этому злому поколению Израиля времен Иисуса. Стих 45 является применением к Матфея, глава 3, стихи 5 и 6. Там мы читаем об истории с Иоанном Крестителем. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать, то он приготавливал народ для принятия Мессии. И многие приняли это крещение в Иордане, то есть очистились для пришествия Иисуса. Через проповеди Иоанна Крестителя жилище Израиля, их сердца, стало свободным, чистым и убранным. Но когда они отвергли Иисуса как Мессию, то жилище осталось пустым. Божий Дух не смог завладеть израильским народом, поэтому духовное состояние народа стало хуже, чем до этого. Важным является обстоятельство, если Иисус кого-нибудь исцелял до Матфея, глава 12, то Он настоятельно просил исцеленного свидетельствовать другим о том, что Иисус делал. Исцеленного Иисусом еврейского прокаженного Он послал даже показаться духовным руководителем в Иерусалим. После Матфея, глава 12, это обстоятельство совершенно изменилось. Если Иисус кого-нибудь исцелял, то Он просил его никому об этом не рассказывать, что Бог с ним сделал. Он применял метод, чтобы о его деятельности хранилось молчание. Он запретил обнародовать благословение его мессианской деятельности. Третья перемена в деятельности Иисуса находит место в совершаемых им и его учениками проповедях. До главы 12 он повелевал своим ученикам пойти по всему Израилю и провозглашать Иисуса Мессией. В Матфея глава 10 он посылает своих учеников по двое, чтобы нести в народ это известие. Но после Матфея 12 цель изменилась. Даже своим ученикам он запретил говорить, что он Мессия. Например, в Матфея глава 16, где Петр, отвечая на вопрос Иисуса, за кого его почитают в народе и лично ученики, Петр ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». В стихе 20 Иисус сказал своим ученикам, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. И ученики должны были перенять метод молчания, пока не исполнится, что написано в Матфея глава 24. И только после этого исполнится заповедь, которая написана в Матфея глава 24:14, а это касается будущего времени, то есть, что Евангелие Царствия будет проповедано во свидетельство всему миру, это в 70-ю седьмину, двумя Божьими свидетелями, Моисеем и Илией, будет проповедано это Евангелие Царствия среди евреев Израиля для их спасения и лишь во свидетельство во всем мире. Четвертый. Переменной является метод его обучения. Метод обучения Иисуса. До Матфея, глава 12, он учил ясными словами, так что люди могли все понимать. Лучше всего мы это видим в Нагорной проповеди. Израильтяне понимали, о чем он говорил, только с фарисеями Иисус не находился в согласии. После главы 12, в Матфея, глава 13, он изменил также метод своего обучения. С этого момента он говорил народу только притчами. Когда ученики спросили Иисуса, почему он говорит с народом притчами, то он назвал две причины. Только его ученикам должно знать тайны Царствия Небесного. И второе, а им, то есть народу, не дано, потому что стояли под судом, и пророчество Псалма 77, стих 2, должно было исполниться, Матфея 13, стихи 34-35. До Матфея, глава 12, люди понимали его, после отвержения больше не понимали. По отношению этого поколения правда должна была умалчиваться. Откроем Марка, главу 4, стихи 33-34. И там читаем. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял их». Понимаем мы теперь, ученикам только изъяснял их, а народу говорил только притчами, они ничего не понимали. До Матфея, глава 12, люди понимали его. После отвержения больше не понимали по отношению этого поколения. Правда должна была умалчиваться. Марк кое-что вот написал в этих стихах, что не написал Матфей. Народу Иисус говорил теперь только притчами. Но когда он был наедине с учениками, то изъяснял им все. Это был его новый метод, которым он учил. С этого момента смысл притчи оставался для народа скрытым. Народу Иисус только правду иллюстрировал. С первого взгляда непонятно, почему Иисус в этих четырех областях изменил свою методику. Но, как мы видим, ключ к этому находим в Матфея, глава 12. После этого началась новая фаза его служения, в которой он обучал учеников быть активными в прославлении его имени. Это являлось знамением для нового объединения церкви, для учеников Господа, которая еще должна была возникнуть, эта церковь. Это являлось знамением для наступающего тогда времени, 2000 лет времени благодати. Об этом насыщении в Матфея читаем в главе 14, с 14 по 21 стих. И насыщение этих 5000 является прообразом возникновения Церкви Иисуса, символикой. События в Матфея, глава 12, были важнейшими моментами в жизни нашего Господа Иисуса, за исключением Его смерти и Его воскресения. В истории Израиля известны ситуации, когда возврата уже не было, когда в ответ на Его поведение на Него обрушивался земной суд, на Израиль. Примером служит событие в числах, глава 13 и 14. Израильский народ достиг границ обетованной земли. Бог велел выслать 12 соглядатаев, чтобы они высмотрели землю ханаанскую. Они вернулись и единодушно утверждали, что страна эта действительно прекрасна, как Бог сказал, страна, в которой течет молоко и мед. Но затем 10 из них, из этих 12 соглядатаев, начали говорить, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Народ поверил этим десятерым и начал возмущаться против Моисея. Но это было возмущение против Бога, а не против Моисея. Этим возмущением и неверием они достигли такого пункта, при котором возврата уже не было. Бог навел на них суд, они должны были вернуться в пустыню и до тех пор странствовать, пока не умерли все, которые были старше 20 лет. И это была пустыня Син. О ней я хочу вам кое-что сказать, кое-что хочу сообщить. Я исследовал это странствование Израиля в пустыне, и это страшное дело, было страшное дело, когда они из Кадес-Варни, это был город Кадес-Варни, в котором остановились, где выслали 12 соглядатаев. И Господь уже теперь не допустил их ввода в обетованную землю Ханаана. И они шли из Кадес-Варни 38 лет вокруг пустыни Син. И это было всего 18 остановок. За это время, как я сказал, были уничтожены все израильтяне выше 20 лет. 38 лет. 38 число означает болезнь. Это была духовная болезнь Израиля. 18 остановок, а 18 по символике означает грех. И это страшное дело. Об этих 18 остановках мы ничего не можем познать в числах, где вот эти все остановки перечисляются. Советую каждому слушателю заняться этим и прочитать об этих остановках в пустыне. Для того поколения возмущение против Бога было непростительным, поэтому ничего нельзя было изменить. Немного позже они начали догадываться, осознали свой грех и изменили мнение. Теперь они решили вдруг пойти и бороться снова, да? Войти в Ханаан. Они попытались это сделать против воли Господа, Он им запретил идти, а против воли Господа пойти, о которой сообщил им Моисей. Но они были побиты, как мы там можем прочитать, ужасно побиты. Они должны были научиться, что возмущение против Бога является непростительным грехом. Таким образом, то поколение было обречено на суд. Только следующее поколение могло войти с Иисусом Навиным в обетованную землю. Второй пример из 2 Паралипоменона 36. Израильтяне находились под властью римлян, хотя они и должны были платить налоги. Но Иерусалим еще стоял, храмом еще пользовались и с разрешения Рима сохраняли через Синедрион национальную автономию. Но из-за непростительного греха, то есть отвержения Иисуса как Мессии, римляне покончили со всем этим. Они разрушили Иерусалим, разрушили храм, так что не остался камень на камне, а еврейский народ рассеяли по всему миру. В соответствии с данными Флавиуса Иосифа, на последней Пасхе в Иерусалиме присутствовало порядка 2 700 000 культово чистых евреев, которые были готовы к жертвоприношениям. В счет не брались те, которые по какой-либо причине не имели возможности культа очиститься, то есть прокаженные, больные венерическими болезнями, женщины, страдающие кровотечением, и родственники из других народностей. 97 000 евреев попали в плен, в то время как 1 100 000 человек погибло, не считая тех людей, которые до этого умерли от голода и через убийство. Итак, служение Иисуса изменилось в 4 различных областях. Выше я уже отметил, что Он изменил цель и смысл творимых чудес. Творимые им впоследствии чудеса уже не были знамением для израильского народа, а служили только подготовкой к будущему служению учеников. Второе изменение касалось людей, для которых были предназначены эти чудеса. Чудеса до Матфея 12 служили для блага всего народа. Иисус не требовал, чтобы до совершения чуда люди верили. Иногда Он исцелял людей, которые даже и не знали, кто Он. В Иоанна глава 5 был исцелен человек, который не мог сказать, кто его исцелил. Следовательно, у него не было веры, предшествовавшей исцелению. Знамения до Матфея 12 были даны, чтобы верить, но с изменением тактики после Матфея 12 Иисус совершал исцеление отдельных людей на основе веры. Если верили, то исцелял. От массы к отдельным людям, от основы неверия к основе начала верить. Переходим к пятому пункту, согласно нашей программе, которую я в прошлой проповеди огласил в самом начале, то есть внутреннее и наружное очищение. Согласно Евангелию от Марка, глава 7, стихи с 1 по 16. Но я зачитаю с 1 по 9. Евангелие от Марка, глава 7. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась преданий старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедшие с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но четно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ибо вы, оставивши заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. Мы снова вот читаем, как Иисус раскрывает противоречие между Библией и Мишной. Все, о чем мы в этой главе читаем, это Мишна, это устное предание фарисеев. То есть здесь говорится о посте, о соблюдении субботы, об омовении рук. Фарисеи учили, что руки следует мыть, даже если ты будешь есть только одно зернышко, и принимали эту заповедь очень серьезно. Таким образом, они возложили на ветхозаветного верующего из Мишны некоторые заповеди. Они заметили, что Иисус и его ученики не соблюдали это предписание. Одна из этих заповедей требует, лучше если ты пройдешь 5 километров до источника, нежели скушаешь одно зернышко немытыми руками. Следовательно, если ты хочешь скушать одно зернышко, и ты не имеешь возможности помыть руки, то соверши прогулку в 5 километров до источника. Вот так. Кушать немытыми руками равносильно тому, что ты совершил убийство. И далее. Кушать немытыми руками равносильно тому, что ты пошел к блуднице. Одна из трех причин бедности — неумывание рук перед едой. И последнее еще одно, скажу один пункт. Человек, не моющий своих рук, будет истреблен с лица земли. Вот так. В отношении этих заповедей Иисус вообще не заботился. Поэтому в стихе 5 они атакуют его вопросами. Стихе 5 нашего текста вопросами, почему его ученики нарушают заповеди старцев? Заповеди Мишны занимают у православных евреев место Нового Завета, заметьте себе это. Они никогда не имели возможности упрекать Иисуса за нарушение Торы, то есть закона Моисея. Ее он соблюдал до мельчайших деталей. Но фарисеи находили достаточно оснований, что Иисус нарушал Мишну. Но на Иисуса это не производило никакого воздействия, никакого впечатления. Мы даже предполагаем, что он сознательно нарушал ее, эту Мишну. Иисус признавал только закон Моисея. От стиха 6 и далее он обвиняет их в лицемерии. В некоторых пунктах соблюдение Мишны влекло за собой нарушение закона. В стихе 10-12 он привел им пример нарушения Торы при соблюдении Мишны. В стихе 14 он призвал народ и говорит к нему притчей, которую они не понимали. А в стихах 18 и 19 Иисус объясняет ученикам смысл притчи, о чем я выше сказал из Марка. Эти стихи соответствуют Матфея, глава 12, где он в соответствии с Псалмом 77, стих 2, стал говорить народу только притчами. Он вынужден был народу иллюстрировать правду, только иллюстрировать. То, что он здесь говорил, в принципе, содержится и в Нагорной проповеди. Вопрос заключается в том, когда начинается грех. Когда начинается грех, это изменение происходит в учении Иисуса. То, что больше теперь касается нас, детей Божьих, во время благодати. Начинается ли он, этот грех, когда его совершают по закону, как было, или он начинается уже в мыслях и в сердце перед действием, перед совершением греха по закону израильтян. Израильтянин не имел права есть свиного мяса. Фарисейский закон говорит, что согрешаешь только тогда, когда съешь это мясо. Но Иисус говорит, что это неправильно. Прежде чем израильтянин начнет есть это мясо, он примет в своем сердце решение его съесть. Следовательно, уже с принятием в своем сердце решения он становится виновным. Его действие соответствует лишь принятому решению в сердце. Грех начинается в сердце человека, а действие является только последствием греха, который начался до этого в сердце. Иисус полностью признал закон Моисея. Он показал фарисеям внешние и внутренние грехи человека. Но закон фарисеев трактует эти вещи иначе. Моисей не говорил, что принятие человеком пищи немытыми руками делает его виновным. Переходим к шестому пункту нашей программы. Женщина в блуде. Женщина в блуде, согласно Иоанна, глава 8. Основной текст возьмем Иоанна 8, с 1 по 11 стих. Я зачитаю, чтобы лучше понимать дальнейшее толкование. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Еще раз. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она ответила: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». До сих пор. Мы установили, что фарисеи не могли обвинить Иисуса в нарушении хотя бы одной заповеди закона Моисея — Торы. За ним числится только нарушение Мишны. Но это не производило на него впечатления. Никакого. Он вообще не реагировал. Что же мы здесь видим? Фарисеи пытались принудить Иисуса, нарушить закон Моисея. Вот они этот момент и уловили. В стихе с 1 по 3 приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, как сказали ему в стихе 4. Но этот стих говорит также и о том, что они это сказали, то есть создали ситуацию лишь для того, чтобы иметь основание его обвинить. Итак, их искушение было только предлогом, и они обнажили сами себя. Ибо, если кто-нибудь пойман с поличным, то обязательно двое виновны. Обязательно виновны двое, если кто с поличным пойман. Тогда где же мужчина, спрашиваем мы? Но мы знаем, что у них была другая цель. Они это не предусмотрели. В стихе 5 они сообщают ему и спрашивают: «Ты что скажешь?» Мы видим, что здесь речь идет не о сочинениях старейшин, о Мишне, а о Божьем законе. Они ожидали, что вот теперь-то он должен что-то сказать, что противоречит закону Моисея. И если бы Иисус это сделал, то этим погасил бы свое притязание на признание Мессии. Но Иисус ничего им не ответил. В стихе 6 написано, что он нагнулся и пальцем писал в земле. В настоящее время имеется много комментариев к Евангелию от Иоанна, но еще никто не упоминал о пальце, который писал. Палец Иисуса был знаком Божьего авторитета. Итак, дорогие слушатели, обращаю ваше внимание, что я уже проповедь сказал на эту тему. Перст, рука, мышца, грудь. Там я подробно изложил это сообщение Святого Духа о персте Божьем. Бог дал через Моисея 613 заповедей и запретов. Из них 603 написаны пером человека, а 10 остальных были написаны на камне. 4 раза говорится в Ветхом Завете, что 10 заповедей написаны Божьим пальцем. Одна из этих 10 заповедей направлена против прелюбодеяния. Обстоятельство, особо подчеркивающее палец, говорит о том, что Иисус является автором этих заповедей. Он точно знал, что Бог сказал Моисею в отношении этой заповеди, а также в отношении мер наказания. Стих 7. Он не сказал им, то есть Иисус не сказал фарисеям: «Кто из вас совершенно без греха, первый брось на нее камень». Нет, нет, он не так сказал. Если бы он так сказал, то действительно нарушил бы закон. Закон не требует быть совершенным, прежде чем человек будет убит. Но по закону Моисея израильтянин мог быть убитым. Смертельная казнь применялась за определенные грехи. Одним из этих грехов являлось прелюбодеяние. В данном случае Иисус не утверждает, что прелюбодеяние было совершено. Поэтому вы можете бросить первый камень. Ибо если бы он это сказал, то нарушил бы закон. Что он думал и сказал, гласит следующим образом. Если вы хотите осудить эту женщину на основании закона Моисея, то тогда следует все соблюдать, что было нарушено людьми. Если точнее, то закон говорит еще, нельзя кого-либо побить камнями, разве только на основании двух или трех свидетелей. Это, конечно, все соответствовало, ибо они сказали, что женщину взяли с поличным. Но это еще не все, что писал Моисей. Он говорит также, что свидетели должны в ответе перед Богом бросить первый камень, и это еще не все. Во Второзаконе, глава 13, стих 10 и глава 17, стих 7, ясно написано, что свидетели, на основании показаний которых виновные должны были умереть, не должны быть замешаны в том же грехе. Это является особым пунктом в данной истории с этой блудницей. Тогда соответствует и высказывание пророка Иеремии, глава 17, стих 13. Там мы читаем. «Ты, Господи, надежда Израилева, все, оставляющие тебя, посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Тогдашнее поколение времен Иисуса оставило, отступило от Господа, поэтому в действии Иисуса мы видим его приговор. Иисус написал их имена в прахе, на земле. Это значит, что они обречены на вечный суд. Обобщение. Иисус сказал, если в этой истории два или три свидетеля невиновны, тогда они должны начать и бросить первый камень. А что произошло? В соответствии с заповедью свидетеля, они не хотели стать виновными. Наверное, один из них был запутан в этой истории. Наконец, они оставили Иисуса и женщину. Но я лично не могу пройти мимо того факта, о котором мы читаем в конце стиха 9. Там написано, «Остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Хотя в данной ситуации этот факт даже противоречит данной теме. И я писал уже об этом в другой проповеди. Писал, но это такое славное сообщение о будущем Израиля, которое дает нам здесь Святой Дух. Я хочу еще раз обратить внимание слушателей на это обстоятельство, чтобы порадовать ваше сердце. Женщина, стоящая посреди. Что это значит? Ведь все ее противники, которые грозили побить ее камнями, ушли. Остался Иисус и она. В плоти мы привыкли так судить. Посреди можно стоять только в том случае, если нас окружает какая-то толпа. А здесь Иисус и она. Посреди кого же она стоит-то? Дело в том, что эта блудная женщина является прекраснейшим прообразом остатка Израиля, который войдет в тысячелетнее царство. Израиль является ужасной блудницей, которая блудодействовала с другими богами на протяжении всей своей истории и сейчас находится в этом блуде. Иезекииль 23, стих 4, и вся глава об этом свидетельствует. По отношению нас, детей Божьих, представляющих Церковь Иисуса, Господь говорит в Иоанна 17:21, «Да будет все едино, как Ты, Отец, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Это значит, что мы, дети Божьи, находимся в Иисусе, мы одно целое, Он голова, и мы тело Его. А Израиль, как мы выше поняли, стоит вдали от Господа сейчас, вдали, в проклятии, так как над ним тяготеет суд Божий. Но наступит время в 70-ю седьмину, когда Господь откроет Израилю глаза, и он примет его своим мессией. Тогда остаток будет горько рыдать и сожалеть о том, что тогдашнее когда Иисус в плоти был, тогдашнее злое поколение натворилось Иисусом. Захария, глава 12, стих 10. Но поскольку остаток принял Иисуса своей мессией в 70-ю седьмину, то и он, как дети Божии во время благодати, будет в нем, в Иисусе. Этот остаток является выстраданной жемчужиной Господа, и как церковь Иисуса стоит в центре Божьего плана спасения в то время, в 70-ю седьмину, он будет стоять в центре внимания. Поэтому женщина, вот эта блудница, стоит посредине. Это в духе надо понимать. Поэтому и читаем о блуднице, которая является прообразом остатка Израиля. Женщина, стоящая посреди. Имеется в виду, что она в Господе, одно целое с Ним посреди Него. Это величайшая милость Господа по отношению к своему народу Израилю. Однако продолжим нашу тему и перейдем к стиху 10. То Иисус спрашивает ее: «Никто не осудил тебя?» В стихе 11 она отвечает: «Никто, Господи». Тогда Иисус отвечает ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Он не оправдывает ее, а призывает: «Иди и впредь не греши». Тот факт, что она не была осуждена, заключается в том, что ее обвинители не пожелали бросить в нее первый камень, хотя имелось на лице совершенно законное осуждение. Это была единственная попытка, предпринятая фарисеями, спровоцировать Иисуса к нарушению закона, но они могли обвинить его только в нарушении Мишны. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.